«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правозащитники и деятели культуры добиваются условно-досрочного освобождения Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Повлияет ли общественное мнение на решение суда? Похороны Юрия Буданова прошли с воинскими почестями и при скоплении русских националистов. Кем считают бывшего полковника в России, преступником или героем? Партия Реджепа Эрдогана в третий раз победила на выборах в парламент, но не сможет изменить конституцию Турции. Это успех или неудача? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 13 июля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Представители общественности просят не этапировать бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» из Москвы до того, как Преображенский суд рассмотрит прошение об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. С таким обращением к руководителям службы исполнения наказаний выступили несколько авторитетных правозащитных организаций. Сейчас нет официальной информации о том, где находятся Ходорковский и Лебедев, но рассмотрение их прошения об условно-досрочном освобождении именно в Москве, именно в присутствии самих осужденных, вопрос принципиальный во многих отношениях. Об этом говорят не только правозащитники, но и адвокаты. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Открытое обращение к председателям Московского городского и Преображенского районного судов появилось после того, как со слов пресс-службы судебного ведомства стало известно, что ходатайства об условно-досрочном освобождении в Преображенский суд поступили и будут рассмотрены в установленные законом сроки. Тогда несколько десятков правозащитников подписали обращение, суть которого в заголовке. Решение по условно-досрочному освобождению Ходорковского и Лебедева должно быть принято незамедлительно и в Москве. Чего опасаются защитники Ходорковского и Лебедева в случае их этапирования из Москвы, объясняет адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Ходорковский и Лебедев 2 года пробыли в следственном изоляторе, администрации которого с полной ответственностью может дать, я надеюсь, объективную характеристику. Характеристику Лебедева мы уже получили, она положительная. Что касается колонии по месту пребывания, я не исключаю, что администрация может занять такую позицию, что приехали к нам люди, которых прохарактеризовать никак не можем, за ту характеристику, которую дали ранее, мы никакой ответственности не несем. Скажут, например, давайте-ка мы отложим это там на полгодика, на годик и так далее. Вот такого рода проблемы я вижу. К тому же, по собственному опыту, я сталкивался с абсолютно неправильной позицией, но тем не менее, вот в одном случае суд принял решение, что он считает, что срок отсчета возможности для УДО должен начинаться с момента прибытия осужденного в колонию. То есть то, что происходит здесь, в Москве, мы уже знаем, мы отслеживаем, мы понимаем. У Преображенского суда есть определенный опыт рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении. Поэтому, конечно, нам бы хотелось, что это было бы в Москве, поскольку это все под руками, и здесь достаточно оперативная картина в целом ясна.
Как и адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин, глава общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева полагает, что позиция судов может сыграть негативную роль в судьбе Ходорковского и Лебедева. Элла Кисаева подписала письмо с требованием срочно рассмотреть их прошение об УДО, потому что организацию «Голос Беслана» и Ходорковского объединяет не только забота о детях-жертвах теракта 2004 года, но и близкое знакомство с российской судебной системой.
Давно следим за судебными процессами над Ходорковским, Лебедевым и считаем их несправедливыми. Сами мы прошли, как потерпевшие, более 100 судебных заседаний и знаем цену российского правосудия. Считаем, что оно крайне неэффективно. И к тому же мы знаем много хорошего от семьи Ходорковского. Они курируют лицей подмосковный Караулова, где дети, потерпевшие Исламского теракта, учились и учатся до сих пор. Считаем, что это очень хороший пример и для других, если можно так сказать, олигархов.
Через день после обращения к руководителям судов с требованием срочно рассмотреть прошение Ходорковского и Лебедева об условно-досрочном освобождении, стало известно, что оба заключенных переведены из своих камер в московском СИЗО, что, по мнению адвокатов, означает подготовку к этапированию в колонию. Немедленно появилось еще одно обращение правозащитников, на этот раз на имя директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера с требованием решение предотвратить этапирование Ходорковского и Лебедева до рассмотрения их прошений в московском суде. Копия этого письма направлена также уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину и Михаилу Федотову, главе Совета по правам человека при президенте России.
Мы в Совете получили копию этого обращения. Следовательно, от нас требуется только одно. Мы должны обратить внимание на этот вопрос. Собственно говоря, мы и так обращаем внимание на все, что связано с этим делом, потому что мы организовали проведение общественной правовой экспертизы решений по данному уголовному делу. И сейчас такая работа идет. Как вы понимаете, Совет не может решать вопросы, касающиеся этапирования лиц, приговоренных к лишению свободы. Я думаю, что у Совета есть определенное влияние, но это влияние не касается вопросов рассмотрения дел в судах и исполнения судебных решений. Мы можем по ним высказывать свою точку зрения, но они решаются так, как написано в законе.
Михаил Федотов возглавляет Совет по правам человека при президенте России, куда входят многие организации и люди, чьи подписи стоят уже под несколькими письмами в защиту Ходорковского и Лебедева. Но на этот раз государственная машина была чрезвычайно расторопна, отмечает член московской хельсинской группы Валерий Борщов. Не успели опубликовать письмо с требованием немедленно рассмотреть прошение осужденных об УДО, а их уже, похоже, этапируют.
Когда мы писали письмо, он был еще в Москве. И, конечно же, мы считаем, что суд в Москве по поводу условно-досрочного освобождения, он может быть более гласным, более прозрачным, общественно осведомлен о нем, может быть, более подробно. И, конечно же, такой суд мы хотели бы, чтобы был в Москве. Но потом прошла информация, что вроде бы его уже подготовили к этапированию. Очень жаль, потому что, ежели он состоится в том регионе, куда этапируют их, это, естественно, будет все закрыто. Там и закон легче нарушать. То есть в Москве тоже его нарушают весьма успешно. Но там все-таки меньше глаз наблюдателей, поэтому там возможность для нарушения закона гораздо больше.
Правозащитник Валерий Борщов, как и родственники, как и адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, в данный момент не знает, где именно находятся осужденные предприниматели. По закону администрация Федеральной службы исполнения наказаний должна в 10-дневный срок сообщить об их местонахождении родственникам. Это хотели бы знать и правозащитники, чтобы и дальше непосредственно следить за делом ЮКОСа, которое в случае этапирования его главных фигурантов снова может затянуться на неопределенное время. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обострит ли обстановку на Северном Кавказе убийство экс-полковника Буданова? Об этом спорит журналист Юлия Латынина и политолог Руслан Мартагов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 13 июня. Правоохранительные органы продолжают расследование убийства бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Он был застрелен неизвестными 10 июня в Москве. Идет поиск двух подозреваемых. Сегодня Буданова похоронили на кладбище в Химках. В 2003 году он был осужден за убийство чеченской девушки, а в 2009 году условно-досрочно освобожден. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
На Химкинском кладбище присутствовали не только близкие Юрия Буданова, но и военные, а также представители различных националистических движений – Народного собора, Союза православных оругвеносцев, движения «Русские» во главе с Александром Беловым-Поткиным. Один из представителей Союза православных оругвеносцев помогал нести гроб. На майках некоторых активистов было написано «Гордись именем русский». Была символика, напоминающая свастику. Но много пришло и простых граждан с цветами. На вопрос «почему?» одна из присутствующих ответила: «Мой муж тоже офицер». На похоронах выступил лидер партии ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский.
Русский полковник героически сражался на Кавказе, отстаивал государственные интересы, и он честно заработал свой орден мужества. Этот суд, почти 9 лет у нас сидел, 8. Мы считаем, что достоин полной реабилитации.
полиции были предприняты усиленные меры безопасности. Всех входящих на кладбище проверяли металлоискателем. Похороны экс-полковника Юрия Буданова закончились тремя оружейными залпами. Заиграл военный оркестр. Военный эксперт Александр Гольц считает недопустимыми воинские почести на похоронах человека, лишенного наград и воинского звания.
Если почетный караул был направлен, люди в военной форме с оружием в руках сопровождали гроб Буданова, это значит, что ему оказаны воинские почести. Это какое-то решение, принятое вопреки существующим правилам. Если человек разжалован, лишен воинского звания, конечно, с воинскими почестями он похоронен быть не может. Статус Буданова никаким решением изменить нельзя. Он военный преступник. А вот кто распорядил похоронить его таким образом, это загадка. Я не понимаю, почему боевые офицеры должны испытывать симпатию к насильнику и убийце. У нас предвыборный период. Период, когда люди, подобные Буданову, могут быть объявлены героями. Вот таково состояние умов российского общества, которое исполнено ксенофобией. Тут очень сложная смесь раздражения властью, которая посылает солдат воевать в абсолютно неправую войну и уклоняется от того, чтобы разделять ответственность, что они творят на этой войне. Есть такое раздражение безответственностью власти. И политики, подобные Жириновскому, конечно же, попытаются использовать эту историю.
Могут ли в связи с похоронами Буданова состояться акции националистов в Москве? На этот вопрос отвечает глава Ассоциации чеченской молодежи в Москве Рустам Топаев.
В интернете очень много провокаций, негатива, попыток собраться, мы подслеживаем это, но с нашей стороны ведется кропотливая работа, мы пытаемся всех оповестить, чтобы никто не поддавался ни на провокации, чтобы никто никуда не выходил, ни с кем не общался, чтобы лишний раз не провоцировать, не давать людям какие-то там зацепки, чтобы националисты не могли нам что-то сказать. Вся самое главное у нас, чтобы молодежь никуда ни на какие провокации не поддавали, чтобы не спровоцировать типа декабрьских событий в Москве и в других городах. Да, Манежная площадь, таких несколько есть очагов, где обычно любят националисты какие-то свои акции проводить. В течение недели первая волна должна пройти, я думаю. Мы делаем то, что можем со своей стороны. Дальше уже власти должны в Москве предпринимать какие-то действия, чтобы предотвратить те события. Пока, сколько я вижу, и милиция, и полиция справляются.
Юрий Буданов был убит 10 июня в Москве. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Гибель Юрия Буданова заставила вспомнить о событиях Чеченской войны вообще и об обстоятельствах, при которых бывший полковник российской армии совершил преступление. Обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин, он был днем в понедельник гостем программы «Радио Свобода» Елены Рыковцевой «Час прессы», обращает внимание на искажение судебного случая Буданова российскими средствами массовой информации.
Эта история кого может спровоцировать? Молодежь о нем ничего не знала и знать-то, в общем, не хотела. Уже его сегодняшние похороны показали, что ожидания со всех сторон были завышены. Там в Химках какие-то жуткие меры безопасности, но пришло не 2000, не 5000, пришло 300 или... Таким образом, никаких массовых манифестаций, никаких выступлений не произошло. Предположение, что там соберется бушующая толпа, как за Свиридова, как на Манежной, он для них не герой. И все эти годы были слышны на войне, как на войне, убил снайпершу. Нет, он ее убил не на войне, а в своей собственной палатке на грузовике, такой кунг называется, это для офицеров такая, на грузовике спальня, задушил. Экспертиза это все доказала. Знаете, он же написал явку с повинной. И вот когда уж он сам ее писал, он мог бы написать, что он задушил снайпершу. Тем более, что это объяснило бы его праведную ярость. Читаю явку с повинной. «Я, Буданов Юрий Дмитриевич, хочу чистосердечно раскаяться в содеянном и сообщить следующее». Это он пишет на следующий день. Он еще не успел подумать, что выгодно, что невыгодно. Он просто пишет, что знает. 26 марта 2000 года в 23:50 я вызвал свой экипаж БМП и приказал им ехать со мной в Тангичу, это в поселок, с целью уничтожения или пленения снайперши. В доме, в который они зашли, находились две девушки и два парня-подростка. На вопрос «Где родители?» старшая девушка ответила, что не знает. «Тогда я приказал завернуть в покрывало старшую девушку, закатать в ковер, и отнести в машину. Затем ее привезли в расположение полка, завернутую в ковер, и занесли к нему в кунг. Это называется кузов унифицированный грузовой, дом на колесах. Подчиненным я приказал находиться на улице. Мне было известно, что ее мать является снайпершей. Оставшись вдвоем, я спросил у нее, где находится ее мать. Она начала кричать, кусаться и вырываться. Мне пришлось применить силу. Завязалась борьба, в результате которой я порвал на ней кофту и бюстгальтер. Я сказал, чтобы она успокоилась, она продолжала кричать и вырываться. Тогда мне пришлось повалить ее на топчан и начать душить. Душил я ее за горло. Нижнюю часть одежды я с нее не снимал. Он сам пишет. Захватил девушку, чтобы узнать, где ее мать-снайперша. В этот момент перед ним была не снайперша, а дочка снайперши. Понимаете, это совсем другое дело. Вот убийца – это одна история. Заметьте, он пишет, как сказать, по горячим следам, он не понимает сам толком, чего он пишет-то. Когда он говорит, что оставшись вдвоем, он начал ее спрашивать, где ее мать, а она начала кричать, кусаться и вырываться, то вопрос, как должен выглядеть допрос, чтобы допрашиваемый мог кусаться и вырываться? Допрос – это когда вы сидите с одной стороны стола, в наручниках, без наручников, неважно. А я сижу с другой стороны стола и записываю то, что вы говорите. При этом вырываться и кусаться вам не приходится. Вам приходится вырываться и кусаться, только если вас, ну, как сказать, насилуют. Вот и все. Через полгода, в сентябре 2000-го, у него появился адвокат и сказал ему, если ты хоть сколько-нибудь надеешься получить по экспертизе аффект, ты должен писать, что снайпершу убил. Он изменил показания и начал говорить, я убил снайпершу. Но пресса наша все эти годы говорит, полковник Буданов задушил снайпершу. Полковник Буданов, даже он знал, что это не так.
Говорил обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Правозащитники считают, что Юрий Буданов был причастен и к другим совершенным в Чечне преступлениям против мирных жителей. Националисты называют его героем. Почему? С социологом беседует корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
На вопрос социологов Левада-центра, как вы оцениваете приговор Юрию Буданову, относительное большинство, 43% россиян, в свое время ответили, как слишком жесткий. 5% оценивали его как слишком мягкий, и каждый пятый опрошенный считал приговор справедливым. 20% граждан тогда полагали, что Буданов осужден потому, что в суде была доказана его вина. И 61%, что это был политический акт, шаг навстречу чеченцам. 32% россиян настаивали на том, что дело Буданова раскручено с целью скомпрометировать российскую армию. При этом более трети опрошенных утверждали, что преступление Буданова – это не случайный поступок, совершенный в состоянии нервного срыва, а типичное явление, отражающее ситуацию и нравы участников боевых действий в условиях Чеченской войны. Вот комментарий социолога Дениса Волкова, сотрудника Левада-центра.
У нас было несколько опросов разных годов, посвященных отношению россиян к полковнику Буданову, и можно выделить несколько основных моментов. Первое, то, что ему, как заключенному, как узнику, сочувствовало от 50 до 60% россиян, при этом не отрицался сам факт убийства. То есть абсолютное большинство россиян, для них не было сомнений то, что он совершал это убийство. Причем 36% говорили о том, что, в принципе, это происходит постоянно. В Чечне этому не стоит удивляться.
Чем вы объясняете такую реакцию людей?
Тут значимо то, что вот в том конфликте, в том преступлении, которое было совершено, с одной стороны стоял военнослужащий российских вооруженных сил, а с другой стороны это была чеченская девушка, то есть четкое деление на своих и чужих. Причем свои солдаты, то есть это здесь символическая роль российской армии, поскольку российская армия – это один из тех институтов, которому российское общество оказывает высокое доверие, такое традиционное доверие. То есть с одной стороны стоял военный, российские военные, с другой стороны стояла чеченская девушка, то есть представительница как бы чужих, других, против которых велась война. Ей, как представителю вот другой стороны, вражеской стороны. Я ей отказывалась в праве на сочувствие. С другой стороны, 55% в декабре 2004 года говорили о том, что то, что Буданов осужден, это политический акт, шаг навстречу чеченцам. Важна не сама фактура преступления, не важно, что произошло, нет желания разбираться. Вот важен сам факт вот этого противопоставления своих и чужих, и, соответственно, на своих распространяется и сочувствие, и закон, и право, а на другую сторону это не распространяется.
А как отнеслись россияне к условно-досрочному освобождению Юрия Буданова?
В январе 2009 года мы задавали этот вопрос, и там 44% поддержали его освобождение досрочное против 20%, которые, собственно, не поддержали. И где-то треть не смогла определиться с ответом. Ну, очень важно, что вот в таких опросах часто до трети населения предпочитало воздерживаться от ответа, не давать какой-то моральной оценки. Поскольку здесь вот такой значимый конфликт своих и чужих, даже если люди не сочувствовали Буданову, то открыто высказаться против этого до трети опрошенных не могли.
Какой можно ждать общественной реакции на убийство Юрия Буданова, на ваш взгляд?
Фигура Юрия Буданова, она будет, конечно, использована националистическими силами. Сложно сказать, насколько успешным будут такие попытки, если сравнивать их, например, с событиями 11 декабря. Все-таки в тех событиях важно было не только и не столько убийство футбольного фаната Егора Свиридова, но и реакция властей, реакция, связанная с тем, что отпустили убийц, то, что была явная несправедливость и коррупция. Здесь такого нет, и здесь националистическим силам будет намного сложнее привлечь на свою сторону простых обывателей.
Социолог Денис Волков.
Социологом беседовала Вероника Баде. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 13 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Партия Реджепа Эрдогана в третий раз победила на выборах в парламент, но не сможет изменить конституцию Турции. Это успех или неудача? Российское экспертное сообщество продолжает обсуждать подробности соглашения о приобретении компании Microsoft сервиса IP-телефонии Skype. Почему эксперты уверены, что право на свободное пользование интернетом должно быть подкреплено в России законодательными гарантиями? Отмечается формально самый важный для россиян государственный праздник – День России. Верно ли, что в стране создается общество, комфортное для людей, для создания семьи и воспитания новых поколений? Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Химках прошли похороны убитого на прошлой неделе бывшего полковника Юрия Буданова. Отпевание в храме и погребение с воинскими почестями прошли без инцидентов. Правоохранительные органы в день прощения с Будановым усилили меры безопасности, опасаясь выступления националистов. Группа россиян прибыла сегодня в Москву из Йемена. Двумя самолетами МЧС эвакуированы 175 человек, среди них граждане России и бывших советских республик. Президент Южной Осетии Эдуард Какуй объявил, что не будет баллотироваться на пост главы республики на третий срок. Казахстан и Китай приняли декларацию о развитии всестороннего стратегического партнерства. Документ подписан сегодня в Астане по итогам переговоров президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и председателя КНР Ху Цзиньтао. Польша и США подписали соглашение о размещении в 2013 году на польской территории подразделения американских военнослужащих для обслуживания истребителей F-16 и транспорта самолетов «Геркулес». Миссия МВФ Беларуси разработала ряд мер, которые могут помочь стабилизации белорусской экономики, оказавшейся в кризисе. Об этом заявил глава миссии Крис Джарвис на встрече в Минске с белорусским премьером Михаилом Мясниковичем. Премьер-министр Ливана Наджиб Микаби сегодня объявил состав нового правительства, в котором большинство составляют члены поддерживаемой Ираном группировки Хезболла. Президент Сирии Башар Асад запретил своему двоюродному брату, генералу Атефу Наджибу, выезжать за границу на время расследования актов насилия, охвативших страну. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган обещал сотрудничать с политическими оппонентами после того, как возглавляемая им партия одержала победу на парламентских выборах. В американском штате Нью-Гэмпшир в понедельник пройдут первые дебаты между 7 претендентами на пост президента США от республиканской партии.
Вы слушаете «Радио Свободы».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 13 июня. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган обещал работать в тесном сотрудничестве с политическими оппонентами после того, как возглавляемая им партия справедливости и развития одержала третью подряд победу на парламентских выборах. По предварительным данным, за партию Эрдогана проголосовали 50% избирателей. Это позволит ей вновь сформировать однопартийное правительство. Из Стамбула с подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Победу правящей партии справедливости и развития в Анкаре минувшей ночью праздновали около миллиона человек. С балкона штаб-квартиры партии к своим избирателям обратился премьер-министр Реджеп Эрдоган. Он заявил, что в ходе выборов победила демократия. Независимый эксперт, журналист Жан Дюндар, отмечает, что партия справедливости одержала третью за последние 9 лет победу.
Для Турции, которая в прошлом веке пережила ряд военных переворотов, наступила эпоха благоденствия и прогресса. Эрдоган принес долгожданный мир и спокойствие. Он обещает, что в ближайшие 10 лет Турция войдет в десятку мировых экономик. Экспорт увеличится в 5 раз до 500 миллиардов долларов, а ВВП на душу населения повысится до 25 тысяч долларов. Эрдоган говорит, что уменьшится уровень безработицы, будут открыты десятки университетов. Думаю, что во внешнеполитическом курсе страны ничего не изменится. Будет продолжен курс на сближение с Евросоюзом, сотрудничество с Североатлантическим союзом.
Явка на выборах была довольно высокая. В выборах участвовали 15 политических партий и более 200 независимых кандидатов. Второе место по результатам выборов заняла оппозиционная Народно-республиканская партия, получившая более 20% голосов и более 100 мандатов в новом парламенте. За нее традиционно голосовали жители светских мегаполисов – Анкары, Стамбула, Измира, Анталии. В надежде получить голоса избирателей, партия выставила много молодых кандидатов. Аналитики, однако, считают этот результат весьма скромным. Репутация партии основательно пострадала после недавнего сексуального скандала, в результате которого был отстранен от должности бывший лидер партии 70-летний Денис Байкал. По схожей причине значительное количество голосов потеряла и крайне правая партия националистического движения. Вот что заявил в ходе одного из предвыборных митингов нынешний лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.
Реджепа Эрдогана называют султаном Реджепом Первым, обвиняют в авторитарном типе руководства, засилии коррупции в органах власти. Эрдоган покушается на светские принципы республики, раздает посты близким партии людям. Сотни неугодных журналистов сидят в тюрьмах, продолжается дело о военном перевороте. Под арестом находятся десятки военных, видных общественных и политических деятелей. Правовая система находится полностью под контролем властей.
В ходе выборов наиболее острым стал курдский вопрос, который со времен основания Турецкой республики не может решить ни одна находящаяся у власти партия. Юго-восток Турции, где живет в основном курдское население, по-прежнему остается зоной военных действий. Накануне парламентских выборов Центр избирком отказался регистрировать курдских депутатов, которые по политическим причинам ранее были приговорены к заключению. Под запрет попала известная курдская правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира и премии Сахарова Лейла Зана, продолжает независимый курдский журналист Айдан Петек.
Минувшей ночью по окончании выборов в знак протеста против нежелания решать курдский вопрос группа курдских демонстрантов атаковала офис правящей партии. Десятки людей были ранены. Живущее на юго-востоке страны курдское население требует разрешить образование на родном курдском языке и пользоваться им в официальных госучреждениях Турции. Вместо того, чтобы решать этот вопрос, Эрдоган просто заявил, что курдского вопроса вопроса не существует в Турции.
Елена Солнцева, для Радио Свобода, Стамбул.
Эксперты в целом точно предсказали исход парламентских выборов в Турции. Однако депутатской фракции правящей партии в 325 человек не хватает для того, чтобы Эрдоган провел через парламент законопроект об изменении принятой в 82 году Конституции Турции. Московский востоковед Наталья Ульченко, заведующая сектором Турции Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока, размышляет о том, можно ли в этих условиях считать победу партии «Справедливости и развития» успехом.
Это успех ожидаемый. Может быть, успех не превосходящий те позиции, которые уже достаточно устойчиво занимают партии в турецком обществе. Сторонники партии составляют где-то половину турецкого общества. И, с одной стороны, конечно, это немало и достаточно вполне для того, чтобы в третий раз сформировать однопартийное правительство. С другой стороны, здесь как раз тоже хорошо прорисовывается биполярная структура турецкого общества, то есть половина сторонников, половина противников. Это показывает, ну, такую идеологическую, что ли, политическую раздвоенность турецкого общества. И даже три срока правления, они недостаточны для того, чтобы изменить этот баланс, постольку, поскольку эта идеология республиканской светскости в ее традиционной концепции, оппозиционером по отношению к которой выступает вот эта партия «Справедливости и развития», она ведь тоже долго формировалась и имеет большое количество своих сторонников и поборников в Турции. И в три срока правления они, конечно, недостаточны для того, чтобы перекроить республиканское наследие.
Какова основная линия этого раздела? Это светское религиозное государство, это традиционное для европейской политической сцены деление на консерваторов и каких-нибудь социал-демократов, либо это какие-то другие национальные моменты. По какой главной линии турецкое общество расколото?
Это линия религиозная, но при этом, конечно, не имеется в виду отказ от светскости как такового, об этом партия «Справедливости и развития» никогда не говорила, имеется в виду другая интерпретация принципа светскости в мусульманском государстве, которым является Турция. Скажем, более мягкое, с выделением какого-то пространства для проявления религиозных убеждений, религиозного предписываемого исламом образа жизни и так далее, и так далее. Республиканский период, ранние республиканские годы, в известной степени под давлением находилась та часть турецкого общества, которая не в полной мере приняла концепцию светскости и придерживалась традиционных ценностей. Сейчас идет реабилитация этой части общества за счет, конечно, известного создания менее комфортной обстановки для наиболее таких, я бы сказала, активных апологетов республиканской концепции светскости в том виде, в котором она была провозглашена и в котором она реализовывалась в ранние республиканские годы. Ну и, в общем, в последующем достаточно долгий период времени, хотя постепенно наблюдались какие-то вот ослабления в ее реализации. Учитывала позицию той части общества, которая не стояла на традиционных позициях, но наиболее учет этих позиций этой части общества в наиболее открытой форме – это вот особенность политики партии «Справедливости и развития». Я думаю, что основной раздел идет как раз именно по этой линии.
Сторонники Эрдогана и сам он считают необходимым изменение Конституции страны, говорят о модернизации политической системы страны, о дальнейшем продвижении в Турции вперед. Противники Эрдогана говорят, что это все нужно только для того, чтобы закрепить власть за его партией. Кто прав?
Ну, вы знаете, а демократизация турецкого общества, ослабление роли армии под своей вот сути совпадает с интересами укрепления позиции происламской партии «Справедливости и развития». Турция развивалась именно как светская республика благодаря достаточно каким-то авторитарным методам правления и достаточно прямолинейным вмешательствам армии в поддержание именно этой модели развития. Отказ от этих старых механизмов, которые, ну, действительно, вероятно, справедливо не могут считаться демократическими, одновременно означает и больший простор для сил, которые нацелены на определенное переосмысление концепции светскости.
Турция в непростой внешнеполитической ситуации проводила эти выборы. На территории страны уже находятся беженцев из Сирии. Турция стремится инициативно действовать в разрешении ливийского конфликта, предлагает убежище Муаммару Каддафи, предлагали себя как посредника. Насколько эти внешнеполитические факторы сказались на внутриполитической ситуации?
Я думаю, что это важно, но не все-таки в таком сиюминутном контексте, а это важно в более широком контексте той внешней политики, которую Турция выстраивает в последний период времени, которая, в частности, направлена на укрепление диалога с арабскими соседями, на повышение своего международного статуса в качестве активного посредника, пока в регионе, а потом, видимо, и в более широком контексте.
О политической ситуации в Турции говорила московский востоковед Наталья Ульченко. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о проблемах средств массовой информации. Российское экспертное сообщество продолжает обсуждать подробности соглашения о приобретении компании Microsoft сервиса IP-телефонии Skype. Сделка фактически может быть завершена к концу года после одобрения договора регулирующими органами США. Для России это соглашение может обернуться выяснением отношений между IT-компаниями и специальными службами. Представитель Microsoft на минувшей неделе сообщил, что корпорация готова передать взломать Федеральной службе безопасности алгоритмы криптозащиты данных Скайпа. Это вызвало возмущение многих пользователей сети еще и потому, что Организация Объединенных Наций только что признала свободное право на доступ к интернету неотъемлемым правом человека. В российских условиях, считают эксперты, это право должно быть подкреплено законодательным закреплением гарантии на доступ в интернет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Президент Microsoft России Николай Прянишников не исключил, что корпорация может передать российским спецслужбам шифровальные алгоритмы сервиса, что означало бы возможность просмотра личных данных и фиксации переговоров пользователей. PR-директор Microsoft Марина Левина заявила, что слова Прянишникова неверно истолковали. В рамках сотрудничества Microsoft и ФСБ компания передает для экспертизы исходные коды своих программных продуктов, комментирует генеральный директор компании «Социальные сети» Денис Терехов.
Это обычная практика, когда крупные корпорации вместе с государственными органами для того, чтобы их системы были внедрены в той или иной стране, работают совместно. Другое дело, что в принципе тенденция, связанная с желанием наших спецслужб все максимально контролировать, и в том числе Skype, это не может не настораживать. Очевидно, что никакой там террорист не будет говорить там по Skype или писать в почте: «Приводи взрывчатку, значит, по такому-то адресу, будем взрывать дом». Очевидно, что они будут использовать какой-то изопов язык. Это такая общая традиционная шпиономания.
По мнению ведущего аналитика Ассоциации электронных коммуникаций Ирины Левовой,
существуют действительно у Microsoft некоторые программы, которые обеспечивают более-менее такую адекватность и прозрачность взаимодействия с государственными организациями, в принципе, у всех интернет-компаний. Возможно, передача спецслужбам шифровальных алгоритмов компании речи не идет. Обычно такого рода процедуры по каким-то обоснованным заявлениям осуществляют. Спецслужбы приходят объяснять ситуацию, например, что касается какой-то информации, которая может причинять вред детям, там, детская порнография, та же самая. Но так, чтобы шифровальные алгоритмы все передать, конечно, об этом речи не идет.
Если возможность передачи кодов криптозащиты данных в Microsoft опровергли, то информацию о том, что корпорация готова и надеется в дальнейшем развивать со спецслужбами совместную лабораторию, нет, говорит Денис Терехов.
Microsoft – это крупная компания, которая занимается там самыми разными сложными IT-проектами. Если у спецслужбы появляется необходимость в каких-то прогрессивных IT-решениях, мне кажется, можно только приветствовать их желание сотрудничать не только с российскими, но и с международными компаниями. Пока ничего плохого не случилось, просто факт сотрудничества спецслужбы и Microsoft возводить в ранг ужаса я бы не стал.
Контроль над интернетом интересует спецслужбы не впервые. В начале апреля начальник Центра защиты информации ФСБ Александр Андреечкин заявил, что бесконтрольное использование в России таких сервисов, как Gmail, Hotmail и Skype, может привести к масштабной угрозе безопасности страны. В ФСБ сразу уточнили, что не настаивают на запрете этих сервисов, а лишь предлагают ввести их в рамки российского правового поля. Премьер-министр Владимир Путин сказал, что позиция спецслужб не повлечет за собой каких-то действий правительства и ограничения работы зарубежных интернет-сервисов. По мнению заместителя председателя Комитета по безопасности Государственной Думы Геннадия Гудкова,
Россия сегодня зависима по программному продукту и не только по нему от крупных корпораций. И то, что Microsoft в прошлом, по-моему, позапрошлом году торжественно передал российскому правительству коды ряда популярных программ, это говорит о том, что и Microsoft начинает понимать, что эта зависимость может кончиться только запретами, которые сократит рынок российский. То, что ФСБ, безусловно, должно ставить задачи перед государством или, может быть, вести какие-то консультации с крупнейшими компаниями в отношении возможности контролировать канал связи, я думаю, что это нормальная практика. Конечно, ФСБ решает задачи безопасности государства. Скайп может быть использован для каких угодно целей, не только для бизнес-переговоров или общения с семьей, но и, понятно, для других совершенно непригодных ни для одной страны целей. Здесь сотрудничество должно быть.
Организация Объединенных Наций включила доступ в глобальную сеть в список базовых прав человека. То есть централизованное отключение доступа к интернету, что практиковалось, например, во время революции в Египте и Тунисе, теперь признается нарушением прав гражданина, говорит ведущий аналитик Ассоциации электронных коммуникаций Ирина Левова.
Согласуется с статьей номер 29 Конституции Российской Федерации. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить, распространять информацию любым законным способом.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В России в эти дни отмечается формально самый важный для страны государственный праздник – День России. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Выступая в Кремле на приеме по поводу праздника, президент России Дмитрий Медведев заявил, я цитирую, «Мы окрепли как страна и как единая нация, а наша убежденность в необходимости свободного демократического развития помогает нам и сегодня обновлять нашу жизнь, строить современное прогрессивное общество, общество, которое должно быть привлекательным важным для работы и творчества. Самое главное, оно должно быть комфортным для людей, для создания семьи и воспитания новых поколений». Конец цитаты. В контексте этих заявлений главы российского государства я беседую с моим коллегой, корреспондентом «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрием Жигалкиным. Юрий только что вернулся из Москвы и впервые за последние 30 лет побывал в своих родных местах, на острове Сахалин. Вот его впечатление.
Прежде всего, внимание на себя обращают цены. Ну, я люблю кофе. Я захожу, скажем, в московское отделение известной сети Starbucks, и я обнаруживаю, что чашка кофе стоит там $5. В моем собственном нью-йоркском Старбаксе чашка кофе стоит $1.70. Я захожу в московский гастроном для того, чтобы что-то купить себе на завтрак. Я обнаруживаю, что килограмм сыра стоит в 1.5 раза дороже, чем он стоит в Нью-Йорке. Я захожу в своем родном городе Корсакове, который находится в 7-часовых поясах от Москвы, пообедать в центральном кафе, который по ощущению напоминает такую советскую столовку. Там стоимость простого, не выдающегося обеда составила $15. Фрукты стоят по крайней мере в 2 раза дороже, чем они стоят в Нью-Йорке. И самое удивительное, Андрей, для меня, как человека, в общем, со стороны, прожившего уже 20 лет в Америке, что москвичи, особенно это заметно в Москве, да и жители некоторых других городов, например, Южно-Сахалинска и Корсакова, воспринимают такую ситуацию как естественную. Понятно, что обычно высокие цены – это отражение бедности страны, потому что маленький рынок, для любого продавца выгоднее продавать меньше, но дороже. В Америке обычно продают больше и дешевле, поэтому цены здесь ниже. Куда бы ты ни поедешь, я имею в виду, скажем, и Бразилию, и Перу, и более цивилизованную Италию. За углом от дорогого магазина ты можешь увидеть дешевый магазин, где ты можешь купить все это по ценам, так сказать, соответствующим среднему уровню жизни людей. В России такого я не обнаружил ни в Москве, ни на Дальнем Востоке. Есть некое ощущение предкризисности состояния, потому что такой отрыв жизни от реальности, если угодно, от рыночной реальности, не может продолжаться долго.
Какое впечатление произвел на вас ваш родной город Корсаков?
На расстоянии от Москвы вот эта вот ситуация абсурдности, извините за определение русского бытия, русской жизни, очевидно больше. Я не был в своем родном городе Корсакове около 30 лет. И когда я туда вернулся, меня мои одноклассники, находящиеся в Москве, предупреждали, что тебе лучше не ехать. Но я не думал, что это будет настолько плохо. Глазу, честно говоря, больно смотреть на то, что происходит в городе Корсакове. Хотя, казалось бы, Корсаков – это порт, через который проходит довольно большое количество грузов. Корсаков – это город, рядом с которым был построен завод по сжижению газа, что, казалось бы, тоже должно приносить городу некую прибыль. Там этого нет. Единственное, где можно пройти, не зажмурившись, это главная улица. Ты выходишь за пределы главной улицы города, и создается ощущение полной убогости, убогости бытия. Некое подобное, кстати, ощущение, Андрей, создается и в Южно-Сахалинске, где общее ощущение чуть получше, потому что там больше денег. Но в Южно-Сахалинске очень заметен один фактор. Самые хорошо выглядящие дома – это дома, принадлежащие власти, дома, принадлежащие банкам и ведущим компаниям. Шаг в сторону начинается, извините, помойка.
Есть у вас ощущение такой застывшей советской действительности, или это какая-то мутация советского режима, которая переросла в нечто новое совсем?
Не в защиту советского режима будет сказано, но, на мой взгляд, как раз советский режим был в некотором смысле более нормален. В том смысле, что он был более близок к реальности. То, что мы видели на поверхности, оно более или менее отражало суть, фундаментальные процессы того, что происходит. Сейчас же я прихожу в Южно-Сахалинск, что меня еще очень сильно потрясло в этом городе, это то, что в огромном количестве начинают появляться мемориальные доски, возвеличивающие деятелей местного масштаба. Доска умершему управляющему строительной организации, построившей половину Сахалина. Доска умершему управляющему организации, которая занималась добычей рыбы. Больше всего, Андрей, меня потрясла мемориальная доска бывшему первому секретарю обкома Павлу Артемовичу Леонову, в правлении которого я вырос. А потом, в нескольких шагах от этой доски, я обнаружил его бронзовый бюст. Вкупе с бюстом бывшего губернатора появляется некое ощущение попытки власти легитимизировать себя и, если угодно, так сказать, ввести некий новый культ власти. И пока, по-видимому, это получается, потому что из разговоров с людьми ощущение есть того, что люди пока готовы жить именно вот в таком состоянии и ждать лучшего.
За счет чего эта система держится, особенно на Дальнем Востоке? Есть у вас ответ на такой вопрос?
То, что мне очень понравилось и запомнилось в результате моих встреч в России, естественно, есть и такое. Это встречи с разными интересными, добрыми, честными и даже предпринимательными людьми. И вот из разговоров с этими людьми я создал лично для себя такую картину. Я не уверен, верная ли эта картина, но я посоветовался с людьми, которые понимают экономические процессы, и они говорят, что эта картина похожа на правду. В основе вот этого внешнего благополучия в Москве и в некоторых других регионах России стоит государственный заказ. По крайней мере, в Америке не существует такого масштабного, всепроникающего государственного заказа. Государство строит обычно только то, что необходимо для государственного функционирования. Объекты обороны, государственные здания, объекты инфраструктуры. В России, насколько я понимаю, кругом государственный заказ. Причина высоких цен на жилье в России не их реальная стоимость. Их реальная стоимость минимальная, она не может быть такой. Причина огромной стоимости жилья в России – это то, что существует государственный заказ. И как мне объяснили предприниматели на Сахалине, государственный заказ отличается тем, что стоимость заказов, которые выдает государство, могут расти уже после того, как эти контракты подписаны. То есть любой человек, который получил государственный заказ, он может повышать этот контракт почти бесконечно. И потом, как это очень заметно на примере, скажем, Владивостока, центр которого сейчас весь перекопан, мостовые сняты в подготовке к саммиту ОТЭС, который состоится будущим летом, ты замечаешь, какое количество денег расходуется по пути к реальным стройкам. Ну, например, говорят, были выданы большие контракты на строительство сооружений на острове Русский, где сейчас не живет почти никто. По крайней мере, 50% денег, которые были выделены на строительство, осели в карманах разных посредников. Ты видишь, что люди, кто занимается строительством, они выходцы из разных южных стран. В Америке, например, если ты смотришь на строительство, то работают, как правило, белые люди или афроамериканцы. Это считается доходной хорошей работой. В России строительство, по крайней мере, во Владивостоке, в Южно-Сахалинске, считается очень жалкой работой. Потому что до реального строительства доходят лишь мелкие остатки того, что выделено. И это выглядит, вот эта система государственных заказов, искусственно взбивающих цены на все, так сказать, официальной системой крупного воровства.
Все-таки вы много лет не были на своих родных местах. Какие-то сентиментальные чувства посещали вас?
Это было чувство глубокого разочарования, если угодно, даже стыда тем, во что превратился город, который мне по детству, а я уехал оттуда, когда мне было 17 лет, казался замечательным, милым, приятным, провинциальным городом, в котором жили очень приличные люди. Корсаков, он очень живописно расположен, он расположен на сопке, которая поднимается от моря. И если вы посмотрите на склоны сопки, то они, грубо говоря, превращены в свалку. Поэтому, Андрей, вот это, видимо, мое основное чувство, естественно, вкупе с радостью относительно того, что я встретил людей, которые честные, которые готовы работать и все еще на что-то надеются.
О своей поездке по Дальнему Востоку рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигал. В только что вышедшей книге обозревателя «Радио Свобода» поэта Елены Фанайловой «Лена и люди» я обратил внимание на одно стихотворение о России из цикла «Балтийский дневник». Фрагменты читает автор.
«Нация за меня пьет пиво Балтика, курит сигареты Винстон, чисто как девочка со спичками сидит на нефтяной трубе, болтая ногами, не читая запретов на бензоколонках. Ест в Ростиксе и в Макдональдсе, ездит в Египет и Турцию, ходит в офисы, получает пособие, трудится на огородах, ворует бюджетные деньги, ездит на новых машинах, купленных в кредит, собранных в Узбекистане, и на старых машинах, угнанных из Германии и Японии, торгует польским и китайским барахлом, сидит на вокзалах и в тюрьмах, учит и лечит, снимает и прокатывает, говорит и показывает глупости, быстро пробегая мимо тещиного дома. Убивает и судит, надзирает и наказывает, плодится и размножается, хоронит, 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 немного рожает, пишет в желтые газеты, звонит на радио, выступает в Доме 2 и Comedy Club, смотрит новости по госканалам, служит в армии, курит, колется и бухает, купается и загорает, проектирует и строит, дает взятки, сидит в интернете, ругается на кухнях, выходит на улицы с красными флагами, выходит на улицы со свастикой на рукаве, дерется в подворотнях, едет с мигалками, униженно предъявляет документы, бьет в пах и бьет наотмашь, плачет и хохочет, говорит анекдоты, проклинает и одобряет, как в старые времена, не сажает дерево, не строит дом, не воспитывает сына. А если ей кажется, что она это делает, так это ей только кажется, передерживается, как радужка распадается. уже давно с трудом понимается, зачем ей 1/6 часть суши. Ну ладно, 1/7. Без Прибалтики и Грузии, Украины и Средней Азии. Но остальной Кавказ не отдадим. Зачем ей, к примеру, Сибирь, где от одного до другого города численностью 500 тысяч жителей надо ехать 500 километров? Нация за меня отдает честь, ездит в метро и на маршрутках, ходит в театры и на мюзиклы. Ее взрывают и травят газом, каждый день берут в заложники, а она как будто не чувствует. Развлекается и работает, бухает и курит, жрет и гадит, дерется и любит, плачет на плечах дорогих. Что нас объединяет? Пушкин, он стоит на площади, под которой нацию взрывали. Лермонтов, он воевал на Кавказе в карательных отрядах. Ленин, он лежит в мавзолее и давно ничего не слышит. Гагарин, я вас умоляю, это мои родители на фотокарточках в плащах из Болонии на демонстрации. Некрасов и Маяковский, нация их не знает. Еще скажите, Кузьмин, Апухтин, Веденский, Хармс. Крым летом, я там была 2 раза. Красная площадь, Венечка Ерофеев с распоротым горлом. Любовь к отеческим гробам, памятники братвы веселых 90-х. Могилы близких, но это мои могилы. Они на русской земле, но и это меня не делает ровней нации. Кто она такая? Путин по телевизору? G8? G всего лишь одна из точек женского оргазма. Ну давай, нация, раз ты баба, какого х**? Не рожаешь национального героя и сестру его, национальную идею, какого-нибудь шахматиста-еврея и его брата, писателя, Нобелевского лауреата, вратаря хоккея, космополита-злодея и Золушку под конвоем. Надо бы становиться немного добрее. Где твоя рация? Какие твои позывные?
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 13 июня были журналисты «Радио Свобода» Елена Фанайлова и Юрий Жигалкин. В России отмечается формально самый важный для страны государственный праздник – День России. Вот так обстояли дела в понедельник, 13 июня. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страницы. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Многострадальный планетарий в свое время закрыли.
Если у нас в стране все будут так халтурить,
огромный транспарант в виде российского флага пронесли по Невскому проспекту.
Скандируя «Россия вперед», по центральной улице Саратова прошли националисты.
Их гласит: ваша независимость пахнет мертвечиной.
Лидер, победивший на выборах партии Реджеп Эрдоган, обещает избирателям...
Свободный информационный мир.